Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 17 августа, в Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии снова спорят, кто поедет на предстоящий саммит Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке – президент или премьер. Исполнилось 7 лет с того дня, как в Пахалгурский район самопровозглашенной республики Южная Осетия вошли российские войска, и эта территория перешла под контроль Цхинвали. Под прицелом в грузинском парламенте сегодня вновь оказался председатель Нацбанка. В Сухуми продолжают бурно обсуждать присутствие на стадионе в Тбилиси на прошлой неделе группы абхазской молодежи. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях прошли переговоры глав МИД России и Ирана. Путин в Крыму обсуждает ситуацию внутреннего туризма. В Бангкоке взорвалась бомба, погибли 27 человек. Москва и Тегеран имеют все возможности для углубления двусторонних отношений после заключения всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В понедельник в Москве прошли переговоры Лаврова с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. Российский министр отметил в частности планы сотрудничества Москвы и Тегерана в военно-технической сфере в контексте угроз в Каспийском регионе. Также, по словам Сергея Лаврова, в Москве заинтересованы в совместных с Ираном усилиях по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Оба министра подтвердили, что выступают за политическое решение вооруженного конфликта в Сирии, но как условие для этого неприемлемо выдвигать отставку президента Башара Асада. На переговорах Лаврова и Зарифа речь также шла о контракте на сооружение российской стороной 8 новых энергоблоков для иранских АЭС. Москва и Тегеран будут сотрудничать по иранскому ядерному объекту Фордо, на котором планируется производство изотопов для медицинских целей, отмечает российская газета. Президент России Владимир Путин в понедельник, 17 августа, посетит Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. По данным агентства, российский лидер прибывает в Ялту, чтобы обсудить с местными чиновниками ситуацию в сфере внутреннего туризма. Власти аннексированного Россией Крыма в понедельник заявили, что полуостров с начала 2015 года посетили около 3 миллионов туристов. По словам вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, эти показатели почти на 20% превышают прошлогодние. На прошлой неделе фонд «Общественное мнение» опубликовал данные опроса, согласно которым, по мнению 36% жителей Крыма, отдыхающих на полуострове, в этом году стало меньше, еще 14% опрошенных не заметили разницы в числе туристов по сравнению с тем, что было 2-3 года назад.
Эхо Кавказа. Новости.
В столице Таиланда, Бангкоке, при взрыве бомбы вблизи индуистского святилища Эраван погибли, по последним данным, 27 человек. Среди жертв взрыва есть иностранцы, двое граждан Китая и филиппинец. Около 80 человек получили ранения, многие из них из Китая и Тайваня. Взрывное устройство было закреплено на мотоцикле, бомба сработала в центральном районе, где помимо часто посещаемого туристами святилища расположены дорогие отели. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Сегодня исполняется 35 лет со дня оглашения бастующими рабочими гданьской судоверфи списка требований к властям ПНР, которые привели, среди прочего, к регистрации первого в странах коммунистического блока независимого профсоюза «Солидарность».
Список Межзаводского стачечного комитета, в котором было выдвинуто 21 требование к властям Польской Народной Республики, стал переломным моментом забастовок. Коммунистическому правительству сложно было пойти на уступки, поскольку бастующие рабочие выдвинули и политические требования. Выполнение конституционных гарантий свободы слова, прекращение репрессий, а также поставили под сомнение ведущую роль Польской Объединенной Рабочей Партии. Однако первый постулат в списке касался создания по-настоящему независимых профсоюзов. 31 августа 1980 года на территории Гданьской судоверфи в присутствии представителей рабочих коллективов 700 предприятий представители правительства пошли на уступки бастующим, объясняя позже свой шаг тем, что рабочие все же не требовали ликвидации социалистического строя.
Рассказал Алексей Диковицкий. В китайском городе Тяньцин местные жители требуют от властей компенсации после разрушительных взрывов 12 августа. Около 200 человек собрались в понедельник у отеля «Мэйфэр», где правительственные чиновники и представители военных давали новую пресс-конференцию, связанную с трагедией. Участники протестной акции заявляли, что склад химикатов, на котором произошли взрывы и пожар, был незаконно расположен вблизи их домов. Воздух, вода сейчас «Все заражено, мы больше не сможем жить здесь», – заявляли протестующие. Это уже не первая такая акция в городе со дня ЧП. По последним данным, жертвами взрывов на складе, где хранились в том числе большие запасы цианида натрия, стали 114 человек. Около 70 числятся пропавшими без вести, многие из них пожарные. В больницах остается примерно 700 раненых, оказались повреждены около 17 тысяч домов. По меньшей мере 6 тысяч жителей были вынуждены покинуть свое жилье. По информации агентства Синьхуа, в понедельник в городе был еще один небольшой взрыв. Власти сообщают, что принимают все необходимые меры по очистке территории и предотвращению распространения токсичных веществ. Проводится расследование. Представители 20 стран договорились о использовании современных информационных технологий исключительно в мирных целях и предотвращении возможных конфликтов, связанных с их применением.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В Грузии разгорается внутриполитический скандал в связи с предстоящим саммитом Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В руководстве страны опять не могут решить, кто будет представлять Грузию на мероприятии, которое намечено на конец сентября – президент или премьер-министр. Тем не менее, в Нью-Йорк собираются оба грузинских лидера. Между тем, это далеко не первый случай, когда представители разных ветвей власти не могут договориться по поводу того, кто будет возглавлять ту или иную делегацию Грузии за рубежом. Звиат Мчадлишвили продолжит тему.
На 70-ю сессию Генассамблеи ООН, которая состоится в последних числах сентября, из Грузии вполне возможно отправиться сразу две официальные делегации. Еще накануне в грузинском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что представлять Грузию на Нью-Йоркской трибуне ООН будет премьер-министр Иракли Гарибашвили. Именно он должен выступить с речью. При этом приглашение в Нью-Йорк получил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Правда, в грузинском МИДе подчеркнули, что глава государства приглашен только лишь на некие параллельные основному мероприятию встречи, организованные правительством Литвы. Однако сегодня депутаты от правящего большинства не исключили, что на сессию Генассамблеи ООН все же могут отправиться сразу оба первых лица. Депутат от грузинской мечты Дмитрий Хундадзе заявил сегодня, что власти страны не видят в этом проблемы.
Если там будут представлены и президент, и премьер, то это приемлемо для всех нас. Но если вдруг будет нужно, чтобы там присутствовал лишь кто-то один из них, то думаю, что это предмет внутриполитических переговоров.
Сказал Хундадзе и подчеркнул, что в этом случае лично его выбор падает на премьера. Надо отметить, что представители грузинской власти начали делать заявление о допустимости участия президента в Генеральной Ассамблее ООН после того, как из администрации Георгия Маргвелашвили прозвучали обвинения в адрес правительства. В частности, советник президента Тенгиз Пхавадзе обвинил накануне Министерство иностранных дел Грузии в том, что там попросту скрыли от президента приглашение на Генассамблею. В МИДе с ответом медлить не стали, и представитель внешнеполитического ведомства Давид Карисалидзе заявил, что МИД не имеет права что-либо скрывать, когда дело касается получаемой корреспонденции для первых лиц государства. При этом Кириселидзе подчеркнул, что приглашение на Генассамблею ООН было получено не на какое-то конкретное имя. Оно было адресовано государству, и уже затем в правительстве решили, что с трибуны ООН выступит премьер Гарибашвили. Однако в администрации главы государства от своих обвинений в адрес МИДа не отказываются. Сегодня советник президента Тенгиз Пхавадзе в комментарии общественному вещателю Грузии заявил, что подобное отношение к институтам власти наносит вред государству.
Сейчас мы работаем над этим вопросом. Работаем над приглашением, о котором говорили в МИДе. Изучаем обстоятельства. И очень скоро мы дадим исчерпывающий ответ на все вопросы.
Пообещал Пхавадзе. При этом советник президента не стал говорить, собирается ли Георгий Маргиелашвили в Нью-Йорке, и если собирается, то на какие мероприятия. «Эхо Кавказа» пыталось связаться с Тенгизом Пхавадзе в течение дня, но его телефон был недоступен. Надо отметить, что это далеко не первый случай, когда президент и премьер не могут решить, кто из них будет представлять Грузию на том или ином мероприятии. Так, в сентябре прошлого года между главой государства Маргиелашвили и главой правительства Гарибашвили уже разгорелся аналогичный спор по поводу того, кто будет представлять страну на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В итоге президенту тогда пришлось уступить, и в Соединенные Штаты отправился премьер. Грузинский конституционалист Вахтанг Дзабирадзе почти не сомневается в том, что и на этот раз перед аудиторией Генассамблеи выступит премьер Гарибашвили. По словам Дзабирадзе, всех подобных политических неурядиц вокруг визитов первых лиц за рубеж можно было бы с легкостью избежать, если бы грузинская мечта выполнила одно свое предвыборное обещание.
Однозначного определения, кто и как должен ехать от государства на подобные мероприятия, в нашей конституции не прописано. Поэтому подобные разногласия между премьером и президентом, боюсь, будут повторяться. Перед парламентскими выборами нынешнее грузинское руководство обещало упорядочить конституцию, внести определенные коррективы, которые помогли бы более четко разграничить функции и обязанности первых лиц государства. Но эта тема почему-то вообще не обсуждается. Потому не думаю, чтобы этому парламенту удалось бы достичь какого-либо результата по этому вопросу.
Говорит конституционалист. Отмечу, Эхо Кавказа сегодня также пыталась связаться с представителем МИДа Давидом Кириселидзе для того, чтобы узнать дополнительные детали по поводу предстоящего визита грузинской стороны в Нью-Йорк. В пресс-службе ведомства сказали, что постараются помочь, однако до конца дня Кириселидзе так и остался недоступным. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня в парламенте Грузии в очередной раз обсуждали президента Нацбанка Георгия Кадагидзе. Председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Томас Меджиаури выступил с упреком в адрес бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, который, по мнению депутата, допустил ошибку, не арестовав Кадагидзе и не начав процедуру его импичмента сразу после парламентских выборов 2012 года. Объектом критики парламентария стал и президент Грузии Георгий Маргиелашвили, которого он обвинил в альянсе с нацдвижением. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Информационную атаку на Нацбанк Томас Меджиаури начал сразу с нескольких направлений. Глава финансово-бюджетного комитета парламента Грузии дал 3 развернутых интервью грузинским СМИ. К традиционной критике президента Нацбанка Георгия Кадагидзе, которого парламентарий окрестил заложником нацдвижения, добавились обвинения в адрес президента Грузии Георгия Маргиелашвили, которого парламентарий обвинил в согласованных действиях с парламентской оппозицией.
Я не знаю, почему премьер Иванишвили не арестовал Кадагидзе. По его словам, об этом его попросили авторитетные международные финансовые институты. Я считаю ошибкой сохранения за ним этого поста, так как это принесло нам немало осложнений. Руководство Нацбанка, президент Маргиелашвили и нацдвижение действуют в унисон, поэтому рассчитывать на смену политики Нацбанка после истечения срока полномочий Кадагидзе не приходится. По конституции главного банкира назначает президент Грузии, а сама кандидатура выбирается из Совета Нацбанка. Именно по этой причине парламент и ратует за скорейшее создание агентства банковского надзора, которое будет осуществлять эффективный мониторинг за деятельностью Нацбанка.
Заявил Томас Меджиаури. По мнению конституционалиста Левана Лапишвили, глава парламентского комитета вводит общественность в заблуждение, говоря о возможности импичмента Кадагидзе. В действиях большинства, которые озвучивает Меджаури, очевидна попытка установления политического контроля над Нацбанком, убежден Леван Лапишвили.
По конституции Грузии импичмент президента Нацбанка возможен лишь в двух случаях: совершение действий преступного характера, подпадающих под действие Уголовного кодекса, либо нарушение конституции. Лишь при совершении таких действий парламент начинает процедуру, которая затем должна быть рассмотрена Конституционным судом, и лишь в случае подтверждения она возвращается в парламент, где может быть поставлена на голосование. Трудно поверить, что если бы у большинства были веские основания, они бы не запустили процедуру импичмента. Такого основания просто не существовало. Поэтому, исходя из политической конъюнктуры, в большинстве решили хирургическими методами разорвать Нацбанк пополам. Именно в этих целях парламент фактически вывел службу банковского надзора из подчинения Нацбанка.
Бывший президент Нацбанка Руман Гоцеридзе называет безответственными и вредительскими попытки большинства установить контроль над банковской системой.
Главный аспект проблемы состоит в установлении контроля над Нацбанком. Для этих целей большинство в течение года ведет подрывную кампанию по дискредитации этого финансового института, не задумываясь о последствиях. В последнее время объектом нападок правящей коалиции стал президент Мергвелашвили, так как именно он назначает нового главу Нацбанка. Переход службы банковского надзора под политический контроль парламента будет означать мониторинг всех банковских перечислений, осуществляемых клиентами коммерческих банков. В довершение ко всему, бесконечная дискредитация Нацбанка имеет целью перекладывания на него ответственности за все экономические просчеты правительства.
Заявил Роман Гоцеридзе. К сожалению, по словам экспертов, бои за Нацбанк имеют еще один побочный эффект. Граждане, встревоженные дискредитацией финансовых институтов страны, массово скупают валюту и снимают деньги с депозитов. В свою очередь, это приводит к дальнейшей девальвации лари и разгону инфляции. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
16 августа исполнилось 7 лет, как в Ахалгорский район самопровозглашенной республики Южная Осетия вошли российские войска, и эта территория перешла под контроль Цхинвали. О событиях этого дня и о том, как складывалась жизнь в районе, Мурату Гукимухову рассказала жительница Ленингори, гражданская активистка Тамара Мергвелашвили.
По словам Тамары Мергвелашвили, Ленингорский район жил размеренной мирной жизнью. Конфликты в Абхазии и Южной Осетии казались чем-то происходящим на другой планете. Так было до 12 августа 2008 года, когда власти Грузии объявили в районе чрезвычайное положение, согласно которому представители местной власти должны были оставаться на своих рабочих местах и обеспечивать безопасность населения, а в случае необходимости организовать эвакуацию местных жителей, говорит Тамара Мергвелашвили.
По улицам поселка чиновники двигались спецназом. Они нас успокаивали, что вот спецназ здесь, мы будем вас защищать. После 12 августа мы почувствовали, что бывшая власть покидает район по ночам. Семья депутата покинула район. В грузовом машине они не сидели с вещами. Глава муниципалитета Ахалгорского района, все его заместители, бывший губернатор, его братья тоже покинули район. Потом, как оказалось, спецназ тоже вместе с ними исчез ночью.
По словам Тамары, ленингорцы быстро смекнули, что хлопотать за них никто не собирается, и поспешили вслед за чиновниками. К 16 августа, когда вошли российские войска, в поселке из представителей власти были лишь несколько полицейских, да 30 местных жителей. В тот день все собрались в церкви на молебен в честь святого первомученика Рождена. В церковь прибежала женщина и закричала: «Они идут, спасайтесь!» Что могли сделать люди без транспорта, с детьми и стариками на руках? Забежали в ближайший лес и остались там до утра. Никаких планов или понимания того, что происходит вокруг, у них не было. По словам Тамары, их быстро вычислили по мобильным телефонам. Военные прислали своих представителей со словами: «Если вы мирные жители, возвращайтесь домой. Если нет, мы будем считать вас снайперами или диверсантами». 17 августа, вспоминает Тамара, мы вернулись домой и оказались в новой реальности.
Я, конечно, очень боялась. Я не знала, кто они могут нам сделать. Я боялась очень, потому что очень много сплетни распространялись, чтобы кто-то 100 человек убил. Но все-таки я вышла на улицы. Я хотела встретиться с этими людьми, скажу, что к нам покинут наши дома или как нам жить. Но они говорили, что мы думали, что вы нас будете встречать с три пирогами, вы будете радовать, что мы наконец вас присоединили. Но почему вы спрячете? Откройте магазин, откройте пекарню, откройте вот ресторан. Почему вы закрыли все это?
Через несколько дней приехали люди из Хинвала, организовали у здания администрации сход граждан, предложили выбрать из местных временное правление и назначили главу района. Впоследствии он вошел в историю республики как первый и пока единственный чиновник, посаженный за воровство, говорит Тамара Миракашвили.
Почти год было, как сказать, настоящий бардак. Ничего хорошего мы не ожидали. 4 месяца вместе не было зарплаты. Все было на эмоциях. У кого было сила, у кого было оружие. Ну, было беспредел. Но потом, через несколько месяцев, назначили главой администрации Алана Джусаева. Тогда более-менее начался привести все в порядок.
Это были трудные 7 лет, говорит Тамара. Жители района оказались как между молотом и наковальней. Грузинские власти обвиняли их в предательстве.
За каждого и служба безопасности нас угрожали, шантажировали, почему мы здесь остались. Говорили, что мы там самоли кокорить им, надо сделать так, чтобы ваши дети не учились в школах, чтобы потом школы закрывались. Прямо говорили, мы хотим показать весь мир, чтобы там происходит этническая чистка.
Ну и для Южной Осетии мы своими не стали, говорит Тамара Миракашвили. Для властей мы подозрительные, неблагонадежные люди, судьба которых мало кого интересует.
До сих пор нас принимают как предателям. Но если спросим, почему нас так характеризуют, наверное, у них тоже не будет ответов. Все обещания, которые нам дают политики или кандидаты президенты, все это на один день. После выборов они вообще забывают про нас, про наше существование. И недавно мне в Хинвале сказали, что ваш район – это 13-й район. Это фильм, же существует такой, 13-й район.
Это была жительница Ленингора Тамара Миракашвили. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси не прекращаются споры вокруг жилого комплекса, который городские власти планируют построить на улице Мирза Шафи. Оппозиция в городском собрании настаивает на обсуждении этого вопроса широкой общественностью. Между тем, наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе поинтересовался у жителей столицы, что они думают об этом проекте.
Как вы думаете, нуждается или нет Тбилиси в архитектурном проекте на улице Мирза Шафи?
В общем, я приветствую любые изменения в лучшую сторону. Новые, достойные проекты – это хорошо не только для города, но и всей Грузии. Что касается конкретно проекта на улице Мирза Шафи, то я за то, чтобы заранее было изучено, будет ли пагубно влиять этот комплекс на окружающую среду или нет. В остальном мне он нравится. Эстетически этот жилой комплекс очень даже подходит Тбилиси. Как заявили в мэрии, ресурсы на его постройку тоже есть. Так в чем проблема? Строительство новых объектов всегда хорошо для нашего города. Я поддерживаю этот проект.
Я по профессии искусствовед и археолог. Работаю в Грузии и в Великобритании. Меня шокирует, что творится здесь, в Тбилиси. К примеру, в Оксфорде всячески пытаются делать все для сохранения первоначального вида города, на что здесь не обращают никакого внимания. Мне становится сложно жить в этом городе, наблюдая за происходящим с профессиональной точки зрения.
Что касается проекта на улице Мирза Шафи, почему вы считаете его неприемлемым для Тбилиси?
Архитектурные проекты.
Об улице Мирза Шафи мне и вовсе тяжело говорить, так как я переживаю по этому поводу. Этот комплекс может просто погубить старый Тбилиси. В ближайшее время необходимо разработать общую стратегию развития города во избежание строительства на территории исторической части столицы подобных объектов. Мы должны всячески защищать и беречь наш город. Я очень надеюсь, что настанет тот день, когда и власти будут думать так же. Я полностью за этот проект, если только не будут разрушать старый Тбилиси. Но если город перестанет быть прежним, естественно, строить ничего не нужно.
Чем больше новых проектов осуществят в Тбилиси, тем лучше. Если в городе внедрят инновационные технологии, построят качественные дома, это будет хорошо для всех.
Вы также относитесь и к архитектурному проекту на улице Мирза Шафи?
Я очень хорошо информирован по поводу этого проекта. Абсолютно не поддерживаю мнение людей, которые критикуют его. Это очень хороший проект. Первозданный вид Тбилиси будет нарушен. Это несложно понять, взглянув на рисунки проекта. Думаю, к этому вопросу должны подключиться профессионалы. Ведь городским властям несложно создать выгодный проект, что он в то же время отвечал архитектурным традициям старого Тбилиси.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Среди всех водителей общественного транспорта в Тбилиси всего одна женщина. Маргарита Нарушвили водит автобус вот уже более 30 лет. В одном из ее рейсов женщину-водителя сопровождала наш корреспондент Анастасия Славинская.
О том, что за рулем этого автобуса женщина, говорит разве что искусственный сиреневый цветок, напоминающий лилию в правом углу водительской кабины. Его, улыбается Маргарита, она получила в подарок от руководителя. Цветы – это то немного из женских радостей, к чему она неравнодушна. Юбки, платья, украшения и кофепитие с подругами – это не для нее, признается Маргарита. У нее, говорит она, и подруг-то нет. Друзья – да, а вот с женщинами как-то не заладилось с самого начала. На нее, женщину-водителя автобуса, до сих пор некоторые косятся с неприкрытым удивлением. И можно только догадываться, какими были эти взгляды 30 лет назад, когда она впервые села за руль общественного транспорта, тогда еще трамвая. Этим в большей степени и объясняется полное отсутствие подруг у Маргариты, говорит она. За свою жизнь она не раз слышала обидные слова и оскорбления, и все от женщин. Ее называли беспризорной, ведь в глазах доброжелателей девушка из нормальной семьи на такую работу никогда бы не согласилась. Мужчины к ее выбору профессии относились спокойнее. Впрочем, замуж она так и не вышла. Осуждать ее, может, и не осуждали, но связать свою жизнь с ней так и не решились.
Никому не нужна была беспризорная. У меня отец погиб молодым, потом сестра. Нужно было семью содержать. Как школу закончила, сразу пошла работать. Тогда мы в Синаке жили. Зарплата была совсем мизерная, поэтому я переехала в Тбилиси. Моя мама никогда не была сильной женщиной, не могла содержать семью. Ей сейчас 83 года, она до сих пор не знает, что такое работа. Ей нравится мой образ жизни, моя, скажем так, мужественность. Никогда она не упрекала меня в том, что я выбрала эту профессию. Главное, говорила она, работай честно. 83 года женщине, а как она ругается, я не знаю, не помню такого.
У Маргариты есть дочь, вернее, племянница, которую после смерти сестры она воспитала и считает дочерью. Хотя какое это имеет значение, говорит Маргарита, и вытирает лоб, покрывшийся испариной. В водительской кабине не просто жарко, здесь непривычки можно и сознание потерять. Когда на улице около 40 градусов, тут все 60, а то и 70, говорит Маргарита. Виной тому радиатор, который расположен аккурат рядом с водительским креслом. Кондиционеров в автобусах нет, только небольшой. Большая форточка. Правда, в жару дует оттуда, как из включенного фена, горячим воздухом.
Приходится работать в очень тяжелых условиях. После смены, когда встречаемся с коллегами, они мне говорят: «Слушай, Мадо, какая ты молодец, мы, мужчины, еле справляемся. Как ты выдерживаешь?» А я им: «Да ладно, я бы сейчас еще одну смену отработала». Поддержать пытаюсь, а сама и шагу не могу сделать от усталости. Но им этого не скажу, пусть работают, не отстают от меня. Стимул даю такой.
Маргарита полюбила машины с тех самых пор, как ей, 8-летней девочке, папа дал порулить, усадив на колени. Гаечным ключом она управляет так же ловко, как пианисты перебирают черно-белые клавиши, хвастается она. За желтым автобусом, в котором она проводит по 15 часов через день, она следит так же, как и за своим стареньким «Опелем». Впрочем, и тот, и другой, не исключено, очень скоро прикажут долго жить, говорит Маргарита.
Вот этот автобус, он и эту зиму может не пережить. Это только снаружи кажется, что все здесь в порядке. Изнутри ужаснетесь, если заглянете. А знаете, как я слежу за ним? Как за ребенком. Как только что-то испортится, я тут же делаю, не откладываю на потом. Сейчас только об одном мечтаю, чтобы нам машины новые выдали. Чтобы рядом с этим радиатором не сидеть. Мы здесь буквально печемся от жары. И когда смену заканчиваю, у меня потом еще полчаса колени трясутся.
полуночи Маргарита поедет в таксопарк, снимет кассу, помоет автобус и зальет бензин. Завтра она выберет одну из многочисленных пар брюк, подкрасит глаза, обведет контур губ и сходит куда-нибудь. Соседские дети будут смотреть ей вслед. Некоторые с трудом узнают Маргариту, когда она при параде. Но ей макияж очень идет, она точно знает. Пусть она не заводит подруг, не носит платьев и большую часть своей жизни проводит за рулем автобуса. Но все-таки она женщина, смелая женщина. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Министр обороны Грузии Тинатин Едашели провела сегодня первые встречи в рамках визита в США, сообщили новости Грузии в пресс-службе ведомства. Едашели провела переговоры со своим американским коллегой Эштоном Картером. Встречи также состоятся с представителями Белого дома и Госдепартамента, а также НПО и СМИ. Глава грузинского оборонного ведомства отправилась с официальным визитом в США 15 августа. В Сухуми состоялась встреча директора Института экологии Академии наук самопровозглашенной Республики Абхазия Романа Дбар с представителями Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Томом Триером, на которой обсуждался вопрос оказания возможной помощи Абхазии в борьбе с самшитовой огневкой. Тема была поднята на женевских дискуссиях и является общей для многих стран Южной Европы и Черноморского побережья. Вопрос имеет выраженный международный формат и требует объединения усилий многих стран для того, чтобы сохранить уникальные реликтовые самшитовые насаждения от этого опасного вида вредителей, сказал Дбар. Как передает Абсны пресс, представители ЕС интересовал уровень активизации абхазских служб в борьбе с самшитовой огневкой. По итогам встречи стороны договорились о приезде в Абхазию в начале сентября руководителя лаборатории оценки рисков инвазии сельскохозяйственного бюро стран Содружества Марка Кенниса. Кроме того, Триер передал абхазской стране небольшой материал с рекомендациями по борьбе с самшитовой огневкой. Поправки в закон о политических партиях будут способствовать укреплению политической системы Южной Осетии, считает глава самопровозглашенной республики Леонид Цибилов. «Создавая все новые и новые партии, мы не идем по пути консолидации общества, а вносим в него раскол», цитирует Цибилова «Спутник Южная Осетия». По его словам, поправки дадут возможность уже существующим партиям расширить и укрепить свои возможности, работать во взаимодействии друг с другом. «Это приведет к укреплению политической системы. Я хочу видеть Южную Осетию и свой народ не разрозненными, а объединенными. Люди должны жить в стабильном обществе», подчеркнул глава республики. Парламент республики перед уходом на летние каникулы одобрил изменения в закон о политических партиях, предусматривающий ужесточение правил их регистрации. Согласно новым правилам, в составе политического объединения должно быть не менее 500 человек вместо прежних 300. На минувшей неделе закон вступил в силу.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В рамках проведения контртеррористической операции силовыми структурами Дагестана неподалеку от села Гимри в минувшее воскресенье были ликвидированы двое боевиков. На прошлой неделе во вторник там же был убит глава Имарата Кавказ Магомед Сулейманов. Один из убитых вчера боевиков был опознан как Гаджи Абдуллаев, который недавно вернулся в Дагестан из Сирии, где он обучался, а потом сражался в рядах оппозиции против режима президента Сирии Башара Асада. Подробнее в материале Амины Умар.
В Унцукульском районе Дагестана, около села Гимры, в лесу в ходе продолжающейся контртеррористической операции 16 августа были ликвидированы двое боевиков. В одном из убитых эксперты опознали так называемого Амира Горного сектора, 30-летний Гаджи Абдуллаев. По официальной информации, оба убитых числились в федеральном розыске. По данным силовых структур, Гаджи Абдуллаев недавно вернулся из Сирии, где воевал на стороне повстанцев против режима Башара Асада. По некоторым данным, он учился в Сирии с 2003 по 2010 годы. Получил большой военный опыт и был направлен в Дагестан. Поиски в этой местности продолжаются. По мнению силовиков, в ущельях еще могут находиться члены вооруженного подполья. Ранее, 10 августа, в этом районе был объявлен режим контртеррористической операции. Во вторник, 11 августа, в том же Унцукульском районе, в результате спецоперации силовиками был убит лидер террористической организации «Имарат Кавказ» Магомед Сулейманов. Как заявили в силовых структурах Дагестана, утром на месте боя при прочесывании местности силовики обнаружили тела 4 человек, 3 из которых предварительно опознаны. Одним из убитых оказался Магомедом Сулеймановым, самопровозглашенным амиром Имарата Кавказ. Также был найден труп амира Дагестана Камиля Саидова. Третий ликвидированный предварительно опознан как Абдулла Абдуллаев, главарь горного сектора Дагестана. О том, что шариатский судья боевиков и лидер подполья в Дагестане Магомед Сулейманов стал новым лидером Имарата Кавказ, стало известно в конце мая этого года. Предшественниками Сулейманова на посту признанной террористической организации Имарат Кавказ были Алиасхаб Кебеков, убитый в ходе боев 19 и 20 апреля. До Кебекова этот пост занимал Доку Умаров, о гибели которого долго не сообщали. Пока, наконец, командование Имарата Кавказ не сообщило об этом 18 марта 2014 года. Из оставшихся в живых авторитетных боевиков на Северном Кавказе выделяются Залим Шибзухов и Асламбек Вадалов. Эксперты по Кавказу пророчат, что у Вадалова шансов возглавить Имарат Кавказ, признанный в России террористической организацией, гораздо больше. Кабардинец Шибзухов малоизвестен на востоке Северного Кавказа, где деятельность Имарата Кавказ сосредоточена в 3 республиках – Дагестане, Чечне и Ингушетии. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
У футбольного матча Суперкубка УЕФА в Тбилиси неделю назад оказалось политическое продолжение. Очень по-разному восприняли присутствие на стадионе группы абхазской молодежи комментаторы в Сухуми и Тбилиси. О скандале, бушевавшем всю прошлую неделю в самопровозглашенной республике, расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях абхазское общество было вовлечено в дискуссию о весьма неординарном и показавшемся многим громом среди ясного неба событии – посещении группой молодых людей из Абхазии матча на суперкубок УЕФА между Барселоной и Севильей 11 августа на тбилисском стадионе имени Бориса Пайчадзе. Девятый вал негодования по поводу их поступка соседствовал с отдельными высказываниями, где его, если не одобряли, то старались понять и объяснить, а также с попытками без эмоций проанализировать природу этого явления. В своем заявлении Высший совет Организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА назвал произошедшее верхом цинизма, а то, что это случилось накануне Дня памяти защитников Абхазии 14 августа, выглядит, сказано в заявлении, как кощунство и оскорбление памяти погибших, плевок в адрес всего многонационального народа Абхазии. Примерно такой же эмоциональный накал присутствовал в заявлении другой ветеранской организации АБАШ. Осуждение, хотя и более сдержанное, прозвучало и в интервью, которое дал по этому поводу абхазский журналист и футбольный комментатор Инал Хашик. Мне запомнились слова в другом интервью первого вице-премьера правительства Абхазии и футболиста в прошлом Шамиля Адзенба, который назвал их «эти глупые ребята». Любопытный комментарий в Тбилиси. Верен себе лидер европейских демократов Паата Давитая. Сепаратисты боятся развития Грузии и попадания Грузии в европейскую семью, потому что это будет открытым месседжем для населения Абхазии. Ежедневно они видят российские танки и вдруг видят в Грузии Месси. Это сравнение, которое пугает сепаратистов. Конец цитаты. Это, наверное, Паата каждую ночь видит во сне российские танки. Член клуба экспертов Ираклий Цкетишвили считает, что критики тех, кто приехал в Тбилиси на футбольный матч, тем самым пытаются скрыть свои фобии и зависть. Между тем, абхазская молодежь, по его словам, присутствовала не только на футбольном матче в Тбилиси, но и на фестивале электронной музыки в Анаклии. Сухумский журналист Антон Кривенюк в своих размышлениях касается такой вечной темы, как взаимоотношения отцов и детей, ведь нынешнее поколение 20-25-летних в Абхазии знает о войне начала 90-х только по рассказам старших и, естественно, не может ощущать ее так же остро и эмоционально, как они. Соответственно, для него уже не воспринимаются как табуированные не только посещения Грузии, где у многих есть родственники, но даже и предание таких фактов гласности в интернете. И вот в некоторых откликах уже звучат тревожные нотки. А как, мол, повела бы себя наша сегодняшняя молодежь в случае войны? Оказалось бы, она столь же стойкой, как ее отцы и старшие братья в августе 92 года. Вопрос умозрительный, поскольку нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Кстати, когда я был подростком, минуло как раз лет 20, после победы в Великой Отечественной войне и в разговорах взрослых, реальных, а не только литературных, не раз доводилось слышать подобные рассуждения, причем зачастую скептические. Ведь многим тогда представлялось, что рано или поздно грянет очередная мировая война между странами НАТО и Варшавского договора. Так вот, несмотря на всю умозрительность ситуации, хочу поделиться своим предположением. Я не знаю никого из тех абхазских ребят, которые ринулись в Тбилиси посмотреть на живого Месси. Но не одобряя, мягко говоря, их поступок, считаю очень точной характеристику им, данную Шамилем Адзинба, не думая в то же время, что в случае угрозы родине, среди них, так же как и среди стиляг в СССР более полувека назад, оказалось бы меньше патриотов, готовых взять в руки оружие, чем среди остальных представителей их поколения. Ибо одна и та же личность по-разному отвечает на разные предполагаемые жизненные обстоятельства. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Тему продолжает рубрика «Взгляд из» и наш постоянный автор Вадим Дубнов.
Европейский футбольный суперкубок не относится к самым престижным мировым трофеям. Сам поединок между триумфаторами евросезона скорее шоу, выставочный матч. Знак начала нового сезона, с наступлением которого быстро поблекнет даже такая испанская драма, которую на этот раз подарили Барселона с Севильей. Шоу получилось. Особенно удались декорации на Тбилисском стадионе, которые разошлись по всему миру. Армянские флаги рядом с азербайджанскими. О, спорт, ты мир и никак иначе. Лионель Месси, как общечеловеческая ценность и в едином порыве ликуют даже враги, потому что Месси выше войны и вражды, даже постсоветской. В истории этой вражды матч в Тбилиси и в самом деле соблазнительно принять за историческую развилку. Барса, настоящий, как суперкубок, или состояние войны, которое только на 90 минут или 120, в этот раз будто по заказу повезло, можно забыть, усевшись рядом. Есть, впрочем, подозрение, что снимок с двумя флагами рядом не то чтобы фейк, флаги настоящие, но настоящих армян с азербайджанцами вряд ли бы кто посадил в этом сюжете рядом, какое бы объединяющее действо не разыгрывалось на поле. Да и абхазов, приехавших в Тбилиси, презрев вражду, было не так много. Да и вражду особо никто не презрел. Гимна Кубертена, с одной стороны, как в лозунге первомайской демонстрации, с другой, как любая пошлость, запечатлевается в мозгу в форме банальности, а стало быть, в чем-то истины. Примерно как насчет спорта вне политики. Понятно, что смешно, но так должно быть, и стало быть, так и есть. Или наоборот, спорт не может быть вне политики, особенно там, где политика вчерашняя война. И значит, те, кто едет из Сухуми на стадион имени Бориса Пайчадзе, в лучшем случае чего-то не понимает, в худшем случае понимает все, а значит, предатель и пятая колонна. Спорт не может быть вне политики, и вмиг прославившийся украинский новобранец Севильи Евгений Коноплянко отказывается отвечать на вопросы российских журналистов, словно они его спрашивают не о впечатляющем дебюте, а об обороне Мариуполя. Бывает, на войне как на войне. Но в Абхазии война закончилась 20 лет назад. Для тех, кто едет в Тбилиси, реальность — Месси и Роналду, а не герои и павшие. Как для тех, кто родился в 60-е, Германия — это Герт Мюллер и Бекенбауэр, а не Сталинград и Освенцим. Казалось бы, так и должно быть, и кажется, именно этого боятся те, кто клеймит предателей или как минимум скорбит об их недомыслии. Они тоже думают, что спорт, он мир, что лечение в Тбилиси тоже род некоторой измены, но тут хоть здоровье, надо снисходить. Но футбол. Именно вокруг этого идет полемика. Можно или нельзя? Можно ли учиться, снимать вместе кино с теми, кто до сих пор не желает подписывать договор о неприменении силы и вообще верит в восстановление своей былой территориальной целостности? И в Грузии, в которой ко всему стали относиться прагматичнее, в эту полемику, пусть немного свысока, но тоже увлекают. И тоже вспоминают про то, как сухумцы приезжают лечиться и как их принимают, без очереди и без денег. И зачастую это правда. И абхазы это тоже знают. Хоть называют пропагандой, это тоже так. Но врачи настоящие. И эта игра в слова бесконечна и бессмысленна, как поэтика Кубертен. Но мы о футболе. Спорт, конечно, вне политики, но не с грузинами. Войны нет, но состояние войны продолжается, и не дай бог об этом забыть. Будто если забыть, исчезнет какой-то сакральный и невосполнимый смысл. Значит, нельзя ничего, ни лечиться, ни болеть за месте. Ага, отвечают в Грузии тем же традиционным злорадством. Вот они, двойные стандарты. И все зря. Нет никаких двойных стандартов. Все по-честному. И никакой суперкубок не подорвет никаких священных основ. Футбол, стадион Пайчадзе, совместные литературные опыты, поездки НПОшников – это одно. Вражда и состояние войны совсем отдельно. Это устройство воздуха. И дело не только в том, что полемику выигрывают патриоты, и общество уверено в том, что война бесконечна. Дело в том, что никакие врачи в Тбилиси не излечат от этого своих пациентов, и никто не лукавит. Врач и его умение здесь. Война там. Эти пространства не пересекаются. И сухумские патриоты могут не беспокоиться. Месть здесь, а война в обмене веществ. Просто про него можно не вспоминать, а Барса – вот она. И когда она еще приедет на наши широты, а в Сухуми уж точно не в этой жизни. В общем, футбол действительно вне политики. И никакого спасения. Состояние войны. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из.
К событиям за пределами региона. Президент России Владимир Путин в понедельник и вторник посещает с официальным визитом Крым. Это его третья поездка на полуостров с момента аннексии Крыма России. В этот раз основная цель Путина, как сообщила пресс-служба Кремля, участие в заседании Президиума Государственного Совета, посвященном развитию туризма в России. Кроме этого, президент встретился с представителями национальных общественных объединений Крыма. Во вторник президент России примет участие в юбилейных мероприятиях в честь 170-летия Русского географического общества. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров наблюдает за визитом Путина в Крым из Киева, где он вынужден жить в изгнании после того, как российские власти запретили ему въезд на полуостров. С Рифатом Чубаровым беседует журналист Радио Свобода Марк Крутов.
Зачем Путину понадобилась сейчас эта поездка в Крым?
Уже конец лета, середина августа, никаких нет видимых улучшений, в том числе и для самого Путина, для России. Кризис углубляется, санкции продолжают эффективно действовать. В России дела идут все хуже и хуже. Практически экономика России находится перед обвалом. Путину необходимо находить новые возможности для того, чтобы дать новые месседжи западным лидерам. Я тоже вчера, когда раздумывал о том, что какой смысл ему сейчас ехать в Крым и там проводить совещание президиума Госсовета под темой развития внутреннего туризма в России, тогда, когда в России есть множество иных сфер, более важных, и где катастрофическое положение, я пришел к мысли о том, что Путин хочет воспользоваться этой поездкой, дать четкие сигналы западным лидерам о том, что он готов идти на переговоры, но, опять же, на переговоры на собственных условиях. И главным условием у него продолжает оставаться Крым.
Какими могут быть условия этой сделки?
Не думаю, что это будет в очень таком спрощенном виде, что Путин скажет, что мы отпускаем Украину, но Крым остается за нами. Я думаю, что на такую формулу Путин далеко не готов. Он думает о том, что ему дадут возможность обставить всякими иными еще условиями развития собственно Украины. Но при любом раскладе Путин исходит из того, что Запад должен, с его точки зрения, оставить ему Крым. Я думаю, что Путин осознает, что дальнейшее затягивание вот этой ситуации уже непосредственно грозит ему, как президенту России, и грозит прежде всего внутри. Причины для беспокойства, они находятся в России. У Путина уже осталось мало времени, и прежде всего, исходя из экономической ситуации. И поэтому, как мне представляется, Путин сейчас просто исходит из того, что сейчас наиболее удобное время для того, чтобы договориться. Но я еще раз повторяю, При этом он не хочет отпускать Украину. Он думает о том, что Запад позволит ему обставить рядом условий, скажем, не вступление в НАТО, какие-то иные моменты, связанные с внутренним развитием Украины, в частности, с особым статусом части территории Донецкой и Луганской областей.
Вы говорите, что у Путина осталось мало времени. Что именно, по вашему мнению, может произойти? Что его торопит?
Ну, прежде всего, внешнее положение России, санкции, они эффективны, и не исключено, что санкции могут быть ужесточены. Это первое. Второе, падение цен на нефть, прежде всего, и каждый день они не приносят радости Путину. Ожидается, что увеличится на рынке продажа нефти, соответственно, российская нефть еще дальше будет падать в цене. Вот эти как раз экономические факторы, они усугубляют внутреннее развитие России. Очень многие федеральные программы сворачиваются, хотя они так открыто не объявляются, и буквально, если так развитие пойдет, буквально следующий год он будет очень взрывоопасным с социальной точки зрения для России. Путин хочет упредить это.
Затронет ли Путин в Крыму крымско-татарскую тему? И если да, то в каком ключе?
Путин пытается представить Западу очень такую гламурную картину в отношении Крыма, начиная от того, что, мол, крымское население само захотело изменений, и Россия лишь опиралась на так называемый референдум. Правда, Путин не говорит так называемый. Путин думает о том, что ему удастся скрыть от Запада или убедить Запад в том, что не зеленые человечки были сердцевины референдума, а некий народ Крыма. И вот в этой гламурной картине, которую Путин пытается всучить Западу, там не хватает крымско-татарского пазла. Путину очень важно, чтобы сказать о том, что все в Крыму приветствуют Россию, все довольны Россией, в том числе и крымские татары. Он пытался это делать в прошлом году изданием некоего указа, который ничего не значил, кроме декларации. В частности, сам Путин несколько раз пытался ссылаться на собственный указ, говоря о том, что, мол, с приходом России крымско-татарский язык, как и украинский, наряду с русским, стали государственными языками. Я хочу сказать, что после года оккупации Крыма ареал использования крымско-татарского языка и украинского языка неимоверно сократились по сравнению с тем, что было в годы украинского суверенитета. Русский язык сегодня обладает монополией на территории Крыма. Учащиеся всех национальностей обязаны обучаться изучать русский язык, обучаться на русском языке, но дети, скажем так, родители не крымских татар или не украинцев, они имеют право выбирать или не выбирать для себя иные языки. Но плюс репрессии системные против крымских татар. Мой заместитель Ахтем Чийгоз 29 января этого года находится в застенках ФСБ, а также Али Асанов, Мустафа Дегерминже. Это активисты крымско-татарские. Эти люди находятся под стражей и в отношении них готовятся суды за то, что 26 февраля 2014 года, когда еще даже не было зеленых человечков, они принимали участие в митинге поддержки территориальной целостности Украины. Но я не буду говорить о том, что десятки людей, которые вышвырнуты со своей родины, в том числе и наш лидер Мустафа Джемилев, и я не имею возможности появляться на своей земле. Это Путин, в общем-то, непосредственно виноват в том, что мы переживаем, многие из нас уже переживают события, схожие с депортацией сталинского времени. Вот это все сегодня Путин попытается прикрыть некоторыми разглагольствованиями о том, что в Крыму, с его точки зрения, наконец-то всем стало жить хорошо и всем стало жить радостно.
Это был Марк Крутов, журналист «Радио Свобода», который беседовал с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И с последним материалом возвращаемся в наш регион. 15 августа во Владикавказе состоялась заключительная выставка в рамках 9-го международного художественного симпозиума «Аланика». В этом году в нем принимали участие более 20 художников из Турции, США, Бельгии, Великобритании, Грузии и других стран. С подробностями Жанна Тарханова.
Вот уже 9-й год, в начале августа, во Владикавказ съезжаются художники, искусствоведы, скульпторы из ближнего и дальнего зарубежья. Первый симпозиум «Аланика» прошел во Владикавказе в 2007 году по инициативе бывшего председателя правительства Северной Осетии Николая Хлынцова, ныне главы некоммерческого фонда поддержки культуры, искусства и архитектуры «Арт Кавказ». «Аланика-2015» собрала 20 художников из 10 стран. Главная тема симпозиума – взаимосвязь искусства и идентичности в 21 веке. Именно поиску идентичности были посвящены представленные инсталляции – видеоарт, фотографии и скульптуры. Экспериментируя с новыми техниками, художники пытались показать, насколько бытие определяет сознание и зависит ли видение художника от контекста. Ответы получились многогранные и подчас неожиданные. Об идентичности из Северной Осетии размышляли Алиса Гукоева, Тимбулат Гукаев и Казбек Тидеев. Закавказье представляли художники из Грузии и Азербайджана. Грузинская делегация была одной из самых многочисленных и запоминающихся на симпозиуме. Искусствовед и журналист Мадина Тезиева отмечает, какой неподдельный интерес у североосетинского зрителя вызвала презентация искусствоведа Лали Пертенава о Кавказе. Горы, по образному выражению, Лали – это своего рода скульптура Кавказа, рассказывает Мадина Тезиева.
Она представила большую подборку фотографических работ из Национального архива Грузии. Работы очень известного фотографа Ермакова. У него был ателье в Тбилиси в 19 веке. Один работал, а там много было фотохудожников, но он очень много снимал, в том числе и Осетию. И интересны были работы, которые она представила из Национального архива Грузии, фотографии его и Кавказа, и других мест Осетии. И вот интересный документ, связанный с осетином архитектором, по словам Лали, о котором у нас в Осетии никто не знает. По крайней мере, я всех знакомых архитекторов опросила, никто о нем не слышал. Его фамилия Шамин. Да, но не только, но в частности вот этот блок был интересен Владикавказской публике особенно. И вот эта ее информация об этом архитекторе, она говорит, что это был архитектор, осетин, который получил образование в Санкт-Петербурге. В 19 век, период Александра I, по ее словам. И сохранились документы, связанные с этим архитектором. И она говорит, что его судьба интересна тем, что он был очень талантлив и был известен как автор смелых архитектурных проектов, опережавших свое время, но ему катастрофически не везло.
Лали Пертенава также напомнила, что в 1919-20 годах жители Северного Кавказа приезжали в Тбилиси, чтобы получить визы в разные страны, и представила тематические фото тех лет. Другие участники из Грузии, группа «Бульон», провела на площадке «Аланики-2015» своего рода соцопрос, продолжает Мадина Тезиева.
Мы представили такую работу, в котором два вопроса. Всех посетителей выставки просят ответить только на два вопроса. Что такое Владикавказ и что такое Владимир? И различные ответы. У меня под рукой не было ручки, я хотела написать «Владикавказ» — это «Владика Кавказа», а «Владимир» — это «Владика мира». Альбом очень толстый, и он почти полностью заполнен, что меня поразило. То есть ответов очень много. Кто-то пишет, что «Владимир» — это Владимир Владимирович Путин, кто-то там пишет, что «Владикавказ» — это мой любимый город детства, и так далее, и так далее. То есть очень внушительный том, таких внушительных размеров.
В форуме не участвовали художники из Абхазии и Южной Осетии. По словам Мадины Тезиевой, все желающие могли заполнить заявку на сайте «Аланики» и получить приглашение организаторов. Многие юго-осетинские художники были бы не прочь приехать на «Аланику», но их не зовут, говорит народный художник России Магрес Келехсаев.
Не приглашают.
Не приглашают?
В более южной Осетии сказали, что никто нас не приглашает, а так мы не можем. Они не хотели, да, участвовать. Два-три раза участвовал в этих очень тоже. Мне они понравились. Вначале хорошо было, да, отлично. Но потом в последнее время я не участвую, поэтому я меньше знаю. Но, естественно, позже дает, потому что люди ходят, видят что-то новое, вежа, которые мы никогда не видели, не знали, вот такое. Многого познали хорошие для молодежи, для художников. Но, естественно, пожелание мое, чтобы побольше были осетинские художники, настоящие художники.
Считает Магрес Килихсаев. Большинство участников «Аланики-2015» уже разъехались из Северной Осетии, но их работы можно будет увидеть на специальной выставке во Владикавказе до 15 сентября. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.